Возвращение в Петербург.
Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В эфире программа «Возвращение в Петербург». Сегодня в нашей рубрике третья часть беседы с Никитой Владимировичем Благово, директором Музея истории школы Карла Мая. Музей истории школы Карла Мая находится на Васильевском острове на 14-й линии, дом 39. В этом году музею исполняется 30 лет, а его основателю исполнилось 93. И он по-прежнему самый деятельный из всех его сотрудников. Никита Владимирович, вы были школьником. Расскажите о том, что такое блокадный школьник.
Вы знаете что? Вот на этот вопрос ответить проще, потому что я чуть-чуть пококетничаю с вами, если позволите. Я не образованный человек. Когда в 1939 году, нет, в 1940 году бабушка в августе привела меня в РОНО и сказала, что надо мальчика записать в школу, инспектор, женщина, сказала, ну хорошо, а ваш мальчик что-нибудь умеет? Ну сколько будет? Там 5 у 7. Я говорю, 35. Хорошо. Взяла какую-то инструкцию, говорит, а что? Я начинаю читать. Она говорит, хорошо. Может быть, и стихи знаешь, буря мглою, небо кроет, как сейчас помню. Она говорит, делать ему в первом классе нечего. Записываю все второй. Я ходил в школу 30-ю на 9-й советской в типовое кирпичное здание, никакой памяти не оставившее о себе, во второй класс. Началась война, третий класс. В нашей школе госпиталь. Я никуда не ходил, я не учился. В третьем классе не учился. Потом меня весной эвакуировали на Урал, в поселок ИС, центр плотиновой добы. Я там полтора года прибыл, а в 44-м году вернулся. И пришел, говорит, а, в третьем классе не учился? Ну, будет в третьем классе, да, конечно. Ну, как же так, пропустит год, ну, что делать? Ну, ладно, пусть ходит. Если нагонит, то нагонит. Ну, я в четвертом классе ходил, а третий класс так мимо. Первый не учился, третий не учился. Потом в седьмом классе у меня было заболевание легких тяжелое, я полгода тоже не учился. В девятом классе было другое заболевание, я полгода еще не учился. В результате я 7 классов учился всего в школе, правда, 10 класс кончил, да.
А вообще школы работали в блокаду?
По современным данным, вот есть такая книжка, выпущенная недавно, о школах, об образовании в блокадном городе. 39 школ считается, что работало. На самом деле их больше работало, там это надо в детали вдаваться, почему не включила автор школы. Но около 50 школ работали, да. Есть новые открытия, документы. Это был большой героизм и труд, потому что и не отапливались, и голод, и холод, и все прочее. Я не учился в третьем классе, я должен был в третьем классе учиться. Ни одного урока в третьем классе не было.
Вы говорили в одной из наших бесед, что в вашей семье 27 человек пострадали от репрессий. 6 из них были расстреляны, 2 умерли в лагере. А вот итоги блокады в рамках вашей семьи.
Моя семья в блокаду, большую часть блокады состояла из бабушки и дедушки. Бабушка 70-го года рождения, значит, ей было 70 лет, 71 год, а дедушка был на год моложе. Он в 42-м году умер, 70 лет прожил. Никаких других родственников, никакой помощи духовной или, так сказать, материальной, пищевой, мы ни от кого не получали. И никаких контактов ни с кем не было. Да. Я потом узнал, что мой отец со своей новой семьей эвакуировался до войны еще 15 августа, но он меня не вспомнил и не брал. Это отдельная тема не будет. Так что мы выживали как могли. Дедушка умер, а бабушка в конце блокады. Да.
А как вы конец блокады переживали?
Ну, для меня блокада закончилась тем, что меня весной 42-го года неожиданно, ну, спрашивают ребенка, не спрашивали, вот меня эвакуировали в этот поселок. Если говорить точнее, откуда-то появился отец, он работал в авиационной промышленности, имел броню, и приехал, меня забрал, бабушка осталась здесь, она здесь, и уже закончил свой жизненный путь в конечном итоге. Ну, а я вот выжил тогда.
А как вам жилось в эвакуации?
Ну, не знаю, стоит ли говорить. Эвакуация – это тоже сам процесс эвакуации – Польду, потом долгая дорога в теплушке, в товарном вагоне. Меня забрал отец и привез свою новую семью. Я на Урале и уже после войны жил в новой семье. Вот здесь, на Васильевском острове, дом 47, квартира 8 тоже, да.
Вот как раз вы и поселились рядом с гимназией Карла Мая.
И здесь я ходил в школу, я жил на Васильевском острове 14 лет.
Никита Владимирович, такая тема, которая редко как-то всплывает в разговорах о блокаде, по крайней мере, я редко это встречаю. А как думали о снабжении все-таки, ну, отоплением людей? То есть людям нужно есть, и людям нужно тепло. Они умрут от холода и от голода, и либо от того, либо от другого, даже если одно что-то.
Либо вместе взятых, да, чаще
всего. Проблемы две. Да. Если мы знаем, что блокадные 125 грамм, все про них говорят, то есть правительство как-то думает, да, чем кормить. Много про это, бесчетное количество литературы. А чем их греть? Об этом думали? То есть как-то снабжение дровами или вообще...
Никакого снабжения не было дровами,
вообще
централизованно.
Никак.
Кто как мог, да. Выживали кто как мог, да.
А как же это?
Кто на мебели, ну, кто где-то искал что-то. Ведь обычно довоенный Ленинград или Санкт-Петербург до 1917 года, везде были печи. И это был ритуал, нужно было запастись в весенний, летний, осенний период, но не весенний, летний, осенний период. Все знали, у вас площадь комнаты такая-то, у вас печка такая-то, изразцовая или металлическая. И вам надо каждый день топить, естественно, а то и два раза, если что. Вам нужно, когда начинается, нужно протапливать? Ну, допустим, в конце сентября. Значит, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, ну, апрель. Вам надо 7 месяцев топить. Значит, в день вам надо столько-то полен, 10 дней столько-то, кубометров столько-то. У вас одна комната, хорошо, одна печка. У вас две, ну, хорошо, что две печки, но больше дров. И все запасали дрова. И у каждого жителя был свой сарай, свое место. Представляете, сколько сараев было? Значит, либо сарай во дворе, либо в подвале. Вот у нас был, когда я жил на 10-й Советской, во дворе был построен до сих пор сарай каменный, первый этаж, второй. На вашей дверке висит номер 8. Значит, у вас замочек, крючок. Кончаются дрова, иду я там до войны с дядей, у нас еще был дядя, которого растеряли в 37-м году, это другая тема. И он там берет вязанку дров, я помогаю ему, что-то еще беру. И так вот каждый день носит дрова. Кому на 6-й этаж, тому труднее на спине, на закукорку и все прочее. А в другом месте было подвал, в подвале тоже своя ячейка, полностью. Значит, вы можете купить дрова на рынке, но какие хотите. Привозили из области там, и централизованные, и баржами, и кто-то, и частики привозили. Но у вас есть силы, но нет денег. Тогда вам привозят такие плахи, это обычно метровой длины кусок дерева, кругляш, может быть. Это дешевле стоило. Вы покупаете там столько-то ВОЗ или там автомобиль, какая часть автомобиля, вы в эти сарай, если у вас есть силы, с кем-то заносите эти плахи, а потом у вас есть козлы, и вы начинаете в сентябре месяце пилить, а потом колоть. Вот так получается дрова. И вот я помню, мы дежурили, ходили, пилили, и в 45-м, в 46-м, в 47-м, когда там, не помню, появилось паровое отопление в 60-е годы где-то. Но если у вас нет сил, или у вас не только есть силы, но есть и деньги, тогда вы можете купить колотые дрова. Вам привезут готовенькие, вы складываете плашки, ничего не надо, ни пилить, ни колоть. Ну, пилить, колоть, конечно, утомительно, но какая-то была тоже своего рода и физкультура, и лихость так расколоть полено с одного удара там или все. Как колоть полено, если оно сучковатое, где все прочее. Это была целая часть жизни дрова, конечно, да. И вот сейчас мы живем, с одной стороны, ну, почти в идеальных условиях, с точки зрения. У вас свет есть, у вас батареи. Но какая часть промышленности, самая важная, самое ценное, которое больше всех надо беречь – электростанцию. Если не будет электричества, компьютеров не будет, метро не будет, автобусов не будет, трамваев не будет, магазинов – ничего не будет, потому что мы сейчас все сосредоточили, все, как теперь говорят, завязали на электричестве. Нет электричества. Теперь и печей-то нету. Вот представьте, разбомбили, и, значит, не работает электростанция, нет насосов, они качают воду, не нагреют ничего. И что вы будете делать? В углу печку поставите? Как вы будете греться? Так, а, да, что там, мало греет, нагреватель купил. А электричества нет, ничего не будет. Все, все, жизнь вся становится, да. Библиотеки не будут работать, будет темно, что угодно.
Эта мысль приходила мне в голову, что если бы не такая некоторая в какой-то степени отсталость, если бы было паровое отопление в домах, то жители города быстрее бы вымерзли, потому что у них не было бы своих средств отапливать.
А это хорошая мысль, конечно. Да. То есть в каком-то смысле... Ведь сейчас все въезжают в старые дома, у кого-то есть там белые, красивые, красивые изразцы. О, место занимает там полквадратного метра, сломаем. А некоторые дальновидные не ломаются. Правда, дымоходы занесены, но это уже другое дело. Уже далеко мы от времени. Или смотрите, ведь с позиции моего возраста газ появился недавно. Сначала был газ из Эстонии, с Кохтла-Ярви поступал. Был в ограниченном количестве, там на Лиговке все. А газа не было. А как? Керосинка, вы знаете, что такое керосинка? Нет, не знаю, примус. Керосинка – это одно, а у кого примус – это уже лучше, потому что на примусе гораздо, у него теплоотдача больше, и на нем быстрее скипятишь воду или сваришь суп. А керосиночка, коптилка, там фитилек или два регулирует, то там, вы сейчас микроволновку раз, и у вас суп горячий через минуту, а там вам на керосиночке надо полчаса греть его.
Так, как по вашему ощущению, вот когда блокада начиналась в начале сентября, у людей уже были запасы дров или кто-то остался без запасов?
Вы знаете, это по-разному. Конечно, предусмотрительные люди уже делали. Кто-то по разным причинам умудрялся запастись еще в июле, а кто-то откладывал на сентябрь. Так что я не берусь сказать, у большинства было или у большинства не было. Но я довольно уверенно говорю, что были люди, у которых было. Вот. У нас запасов мы новые порции не успели купить, но со старых времен еще какие-то дрова оставались. Да. Потом я говорю, вы идете по улице, вы, ну я чуть-чуть утрирую, вы спички не пропустите, если на полу лежит. Все горючее вы всегда в сумочку соберете, каждую щепку ценили.
Никита Владимирович, когда вы вернулись в город и ваши впечатления?
В город я вернулся, по-моему, в мае месяца 44-го года. Или, может быть, даже в конце апреля. Какие ну были? Что, я обрадовался, что он вернулся. Ну, вы знаете, город в то время, уже по тем временам, уже жил ну, почти нормальной жизнью. В трамваях ходили, карточки отоваривались, как тогда говорили, не только хлеб, но и сахар, и мясо, и масло. И так далее, и школы работали, и город не производил впечатления какого-то унылого, что ли, или еще не пришедшего в себя. И кино работали, мы ходили в кино. Ну, объективно надо сказать, что, несмотря на войну, город внешне, вот так, пострадал немного, потому что ни с каким Минском там, сравнивать или с Киевом, или чем другим оказаться в оккупации нельзя, потому что, да, вот вы посмотрите места попадания, но таких руин прямо вот, ну, на Невском проспекте, даже если брать там, где сейчас метро Адмиралтейское, этот дом разрушен, потом в районе Московского вокзала был дом разрушен, еще, по-моему, там на всем Невском проспекте, ну, три дома было разрушено. Вот, дом напротив Белосельский и Белозерский был разрушен, который Фомин восстанавливал. Вот так навскидку вспоминается 3 или 4 дома. То есть вообще известны цифры пострадавших домов. Они, ну, грустные, конечно, но не удручающие, да. То есть он не производил впечатления разрушенного города или сильно пострадавшего. Да, вот пострадали, я помню, пленные немцы разбирали корпуса рядом с портиком политехнического института, вот там, где церковь, они были разбиты. А так произвел впечатление любимого привычного города, который живет, да, который живет, в общем, нормальной по тем временам жизни. Да. Потом появились совторги. Это, вы знаете, что по карточкам цены не менялись, а появились магазины, где за значительно большую цену, ну, все было. Вот я, по-моему, на углу 5-й линии гастроном была. Говорят, ты где? Ну, пойдем, этого нету, ну, в Асапторге там немножко купим, там 100 грамм масла, если не хватает. Там цены были, я не помню, сколько, в 5 или в 10 раз дороже, чем то, что по карточкам было.
После войны люди встречались, задавали друг другу вопросы, как прошло это время. Вы не помните вот таких вот разговоров, ну, может быть, не среди ваших сверстников?
Вы знаете, что особых разговоров я не помню, но, конечно, вот у нас в классе в этой школе были разные люди. И, как вам сказать, те люди, которые выжили, прожили здесь всю блокаду, они немножко смотрели свысока на тех, кто был эвакуирован. Вот вы там, так сказать, в тылу и все прочее, а вот мы тут выстояли. Ну, со временем это, конечно, ушло в прошлое, и это было не доминирующим, но было. А в целом у нас хороший, дружный класс был, люди были представители разных семей, разного уровня достатка, были из очень бедных семей, были... Ну, чуть-чуть более обеспеченных. Вы знаете, вот я знаю, что, простите за тавтологию, у нас в классе 22 человека был один только человек, который жил в некоммунальной квартире. Вот жить в отдельной квартире – это было что-то особенное. Вот у вас есть круг знакомых, и, предположим, у вас есть один человек, у которого за городом трехэтажный каменный коттедж со всеми удобствами, две машины, яхта на Финском заливе. Вот. Так тогда было. О, он живет в отдельной квартире, у него нет соседей. Даже как-то было странно. Как же так? Ну, даже как бы считал, что это плохо. Как же у тебя нет соседей? Там не с кем. Соседи разные бывали, конечно. Бывали хорошие, с которыми сохранялись. И жалко было расставаться, а бывали и другие.
Мы часто узнаем из воспоминаний, когда люди пишут: «Мы выжили, потому что мы продали вот это, вот это, вот это, вот это». И люди перечисляют ценные вещи, ценные какие-то материалы, если там были какие-то, может быть, драгоценности, да, предметы.
Да.
Ценности, между прочим, художественные, которые обменивали их, ну, продавали, обменивали это слово такое.
Ну, работали в рынке, да.
А вот после войны-то ведь это же все, ну, должно же было как-то вспомниться, потому что кто-то ведь это покупал за какой-то кусок хлеба.
Да.
То есть это все перекочевывало. А после войны было ли какое-то обсуждение? Я не думаю, что, может быть, общественное, потому что не было общества в советской стране. А вот люди вообще как-то это переживали, что вот, может быть, рядом с ними ходят те, ну, скажем прямо, кто нажился на этом.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Насколько это помогло выжить кому-то, мне судить трудно. А может быть, кому-то и помогло, кто-то что-то выручал, но эта тема известна, я даже не знаю, как она официально оценивается. Я уже чуть-чуть коснулся ее. Во-первых, ну, хронологически, наверное, немалое число квартир было просто, ну, не знаю, не буду говорить слов, ограблено управдомами и дворниками, когда люди умирали, эти квартиры не запирали, они знали, приходили, брали просто, и потом наживали. И потом, я не был таким всем, но говорят, вот приходит, у тебя какая картина, или у тебя такая там люстра, что? Да вот это вот, я в блокаду, а что? Ну, не я возьму, другой возьмет, такая логика была. Пустая квартира стоит, вот. А потом, это тоже известно, конечно, рынки работали, да, и на рынках, понимаете, вот, рассудите, вы приходите на рынок в декабре месяце 41-го года, и вам так из-под полы где-то показывают уголок, говорят, что вот у меня есть буханка хлеба. И я там за золотые часы Павла Буре с двумя крышками могу полбуханки отдать. Но давайте, а откуда у него буханка? Вы нигде купить хлеба нельзя было. Значит, он украл где-то. Он украл, там милиция ходила туда-сюда. Но попробуй докажи. Вот я продаю полбуханки хлеба за часы там или за что-то другое. А попробуй докажи, что я не экономил это в течение 2 недель на карточках. Это очень было трудно привлекать. Но это было. И вы могли обменять. И, конечно, те семьи, в которых сохранились какие-то драгоценности, ценности художественные или нет, они с болью в сердце. И я могу сказать, что у моей бабушки вот, было серебро, были наборы серебряные. И она вот этому соседу-интенданту отдавала там, ну, я не знаю, какой обычный набор приборов? У вас, ну, предположим, ложка суповая, ложка серебряная, ложка чайная, вилка для рыбы, вилка для мяса, нож для рыбы, нож для мяса, 7 приборов, да, 7 предметов. И на 12 человек. Такой лакированный ларец красного дерева, в бархате все это лежит. Да еще если у вас есть, я условно говорю, там герб, гравировка на ложках. Ну вот вы отдаете вот этот ящик такой, а вам, значит, некто, неизвестно откуда добывший, ну, за ящик такой может дать буханку хлеба, да. Но вы его отдали, он у вас один. Вы получили буханку хлеба, вы ее съели за 3 дня. А дальше что делать? Значит, вы что-то еще, картину должны унести. Если у кого-то много было, они могли много отдавать, конечно. Да, это было такое время, потом с семьей, потом это уже не говорили, приходишь там, удивляешься, а кто будет говорить, что это блокада? Никто говорить не будет. Я вам даже сейчас в связи с этим коснусь так, бегло коснусь темы блокадников. Я не хожу ни в какие собрания, и меня не приглашают, правда. Но вот был председатель, как это, Академии историков блокады, такой Колосов Юрий Иванович, прекрасный человек, потом их Новицкого, которого стреляли вместе с Вениамином. И он говорил, что по разному сведению до 20% ныне числящиеся блокадниками – это лжеблокадники. Потому что в то тяжелое время хватали мальчишку, девчонку, эвакуировали, его из домовой книги не выписывали или даже не вносили. А потом он приходил и говорил, когда в 90-м году это ввели, житель блокадного. А я был в блокаду. Посмотрите, думаю, да, есть. Выписан, не выписан. Я был. Я знал таких 7 человек. Когда я говорю, что вот, ты же не был ни одного дня в блокаде. Ну и что? Ну и что? Кому-то какое дело, а зато вот я получаю деньги, да. Больше дополнительные там какие-то и все прочее. Это у тех, у кого совесть с нравственными критериями не в порядке. Ну, я говорю, если я один знаю 7 человек, правда, 5 из них уже умерли, но это уже другая тема.
Вот. Ведь есть и те блокадники, которые реально жили в блокаду, и они реальные блокадники, но которые как раз занимались тем, что они собирали у людей то, что они под воздействием голода отдавали все самое дорогое. И это ведь тоже блокадники.
Да, да.
В нашем эфире есть очень много передач, посвященных блокаде. Есть начитанные воспоминания о блокаде. Есть беседы с теми людьми, которые делятся с нами своими воспоминаниями. Есть беседы с историками. И даже мы читали документы блокадного времени в цикле передач Екатерины Чирковой «Ходим в архивы, читаем документы». Человек так устроен, что самая впечатляющая история – это история трагедии. Почему мы стремимся знать как можно больше человеческих судеб этого периода? Потому что противоположность страшному времени массовой смерти, массового умирания, массовых убийств. Это, конечно, тезис, что каждая человеческая жизнь бесценна. Каждого человека стоит пожалеть, особенно если он попадает в такие нечеловеческие условия. Так воспитывается сострадание, милосердие и любовь к ближнему. Рассказывают о высоком или низком, или просто обычном. Рассказывают о хорошем или плохом, о славном, чем можно гордиться, или о позорном, чего нужно стыдиться. Это все воспитывает личность. Потому что и то, и другое, и гордиться, и стыдиться. Нравственный человек, не лишенный совести человек, должен уметь. На истории мы учимся быть людьми. А еще мы учимся не совершать тех же ошибок. Вот, например, почему было не организовать государственную скупку ценных вещей у населения? Зачем было оставлять это на дикий криминальный рынок? Простой человек может бояться будущего. Государственный деятель обязан думать о том, что будет после войны. И, конечно, даже обменивая столовое серебро, картины, обручальные кольца, редкие книги, все-все-все, что только можно, на кусок хлеба, обменяв по совершенно несопоставимым пропорциям ценности, но получив от государства хоть какой-то сертификат, можно было уравновесить хотя бы чуть-чуть более справедливо этот обмен в послевоенное время, когда выстоявшая, победившая страна не только будет мирно жить и развиваться, но и получит репарации. Государство не подумало о таком обмене и пустило этот обмен на самотек. Но почему и эту историю полезно знать? Мне кажется, это не только судьбы многих людей и понимание того, как выживал блокадный город. Это еще и пример того, как после войны никакого особенного злопамятства мы не видим. Да, те, кто отдавал семейные реликвии, и те, кто их приобретал вот таким сомнительным способом, продолжили жить рядом, друг с другом, бок о бок, все зная и все помня. И никто никому мстить не пошел. А у нас, как сейчас говорят, что мы слышим от даже очень неглупых и уважаемых людей? Ни в коем случае нельзя открывать жертвам репрессий правду о том, кто написал донос на их дедушек, бабушек. И уж тем более ни в коем случае нельзя никому говорить, кто вообще этим занимался, писал доносы, был сексотом, был следователем, допрашивал, стряпал следственные дела во время большого террора. Ни в коем случае никто не должен знать этого имени. А почему? Ну, потому что, говорят, резать ведь пойдут внуки и правнуки этих, внуков и правнуков тех. Ну что за ерунда? Здесь я вспомню слова Даниила Викторовича Петрова, прозвучавшие в цикле программ «Родословные детективы». Обращаясь к авторам этих высказываний, он заметил: «Плохо же вы думаете о русском народе?» И видим, ничего подобного в нашем народе не случалось. Недавно в одном интервью я прочитала такую историю. Папа водил своего сына, мальчика лет 10, на разные мероприятия, где выступали историки, лекторы и рассказывали о том, какие события великие, значительные происходили в нашей стране, в нашем городе. Мальчик скучал на таких мероприятиях, а папа очень хотел заинтересовать своего сына своей любимой темой – историей. И вот однажды папа пришел с мальчиком на встречу с Никитой Владимировичем Благово. Мальчику 10 лет, столько, сколько Никите Владимировичу было во время блокады. И вот 90-летний и 10-летний встретились глазами. И 10-летний увидел, что все, что здесь рассказывает этот человек – по-настоящему было с ним. Было с ним на самом деле. Когда отец и сын вернулись домой, мальчик все еще находился в изумлении от этой встречи. Он спросил отца, кто это был. И отец ему ответил: «Вот с такими людьми произошли все те события, о которых я тебе рассказывал. Время репрессий, время блокады, это все происходило вот с такими людьми, как Никита Владимирович Благово». И тогда мальчику все стало интересно, и он сам стал искать книги, которые можно прочитать. Приходите в музей истории школы Карла Мая и приводите своих детей. Программу подготовила Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.